Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Цифровые двойники. Рассказывает руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
Область знаний.
Добрый день! Сегодня мы с вами обсудим, а почему мы так много времени стали проводить с телефоном в руках. И зачастую, когда нас просят что-то сделать, мы говорим: ну вот, еще одну минуту я посижу в этом приложении, еще минуту посмотрю новости, еще минуту пробуду в том или ином сообществе. Но минута оборачивается тем, что прошел час. Как современные технологии воздействуют на наш мозг? И как нам, вообще говоря, можно справиться с этой зависимостью? По статистике, сегодня мы проводим с телефоном в руках от 4 до 5 часов. Кстати, можно это посмотреть в своем телефоне. В телефонах меряется время, которое мы держим его в руках. Более того, можно посмотреть на анализ, а сколько времени мы потратили на развлечения, на действительно полезные вещи, например, работали с почтой, возможно, смотрели какой-либо фильм, а сколько времени мы потратили в социальных сетях. Вы удивитесь, но примерно 150 минут в день, то есть это 2 часа с лишним из тех самых 4, которые мы вообще держим телефон в руках, мы проводим в социальных сетях, то есть практически 60% нашего времени. Конечно же, современные телефоны, современные средства связи нас с внешним миром предоставляют нам доступ к огромному множеству развлечений и информации. Это всевозможные игры, видео, новости, социальные сети, приложения для, казалось бы, обучения. Мы можем учить иностранный язык. Приложения для контроля за состоянием нашего организма. Фитнес-приложения, где мы можем соревноваться с нашими друзьями, кто сегодня прошел больше шагов, а кто, например, проехал на велосипеде самую длинную дистанцию. И, конечно же, все это создает условия для постоянного взаимодействия с телефоном, для увлечения. И, конечно, это трудно прекратить. И какие у нас есть основные причины, почему же мы с вами залипаем в телефоне? Во-первых, это доступность и удобство. Наши с вами смартфоны всегда под рукой, что позволяет моментально получить доступ к интересующему контенту. Более того, когда нам пришло уведомление, рука невольно тянется к нему, потому что мы хотим посмотреть, а что же там написано, что скрывается за тем самым уведомлением. Через наши телефоны, смартфоны мы поддерживаем связь с друзьями и семьей, что делает телефон важным инструментом в нашей повседневной жизни. Ведь нам же нужно кому-то сказать, кто сегодня моет посуду, а кто убирает дома. И, конечно же, там большое количество развлечений. Когда мы едем в транспорте на работу, на учебу, конечно, вряд ли нам хочется заниматься чем-то серьезным, потому что езда в транспорте достаточно утомляет, и мы невольно тянемся к развлечениям, к играм, к видео, к прослушиванию музыки. И все это создается нескончаемым потоком контента, который постоянно обновляется и привлекает наше внимание. Почему нам так нравится именно там сидеть? Расскажу небольшую предысторию, и мы с вами поговорим немного про нейромедиаторы. Нейромедиаторы – это такие крошечные вещества в нашем организме, которые отвечают за широкий набор функций, которые у нас есть. От способности запоминать информацию в текущий момент времени до нашего настроения и вообще до наших каких-либо чувств. Наверняка вы замечали, что у вас бывают ситуации, когда вы запоминаете информацию очень хорошо. Вот в течение какого-то периода времени все, что бы вам ни сказали, вы это запомнили, даже спустя день, два, три можете воспроизвести. А вроде как в другой момент времени сосредоточились, сидите в тихом помещении, но не можете ничего запомнить. Или когда вы грустите. Что происходит с нашим организмом, когда мы грустим? Дело в том, что в разные периоды времени, в зависимости от того, что мы едим, в зависимости от погоды, нашего состояния, мы с вами подвергаемся действию нейромедиаторов. И есть разного рода нейромедиаторы, мы сосредоточимся лишь на некоторых. Есть дофамин, эндорфин и серотонин. Многие, наверное, слышали эти слова и говорят о том, что они отвечают за радость, за некоторое ощущение счастья. Но почему тогда их три, и они все отвечают за счастье?
Зависимость от телефона.
Область знаний.
Когда их начинали изучать, то предполагали, что они отвечают за чувство радости, счастья, но потом в процессе изучения поняли, что не совсем так, и эти процессы начали переформатироваться, но за нами так и осталось, что, например, серотонин, да, что нужно сделать, чтобы получить порцию серотонина? Съесть банан или шоколад? Потому что в процессе того, как у нас перерабатывается в организме шоколад, происходит выработка серотонина, гормона счастья, и мы на какой-то период времени более радостные, более счастливые. Но вот дофамин долгое время считалось, что тоже является счастьем, то есть отвечает за счастье, за наше настроение в текущий момент времени. Но это тот нейромедиатор, который впоследствии выяснили, играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга. И он отвечает за чувство удовольствия и мотивации. Когда мы занимаемся чем-то приятным или ожидаем награды, уровень дофамина в нашем мозгу повышается. Это делает нас более, так скажем, мотивированными повторять определенные действия, которые приносят нам удовольствие. Хотела бы привести эксперимент 1953 года Джеймса Ултса и Питера Милнера, которые не были людьми, которые хорошо изучали анатомию, они были социальными психологами, социальными инженерами. Они думали, что они у мыши в голове нашли центр страха и хотели изучить, как, вообще говоря, мышь будет себя вести, если воздействовать на этот самый центр страха. Мыши были вживлены электроды в мозг. Когда подавался небольшое количество электрического тока, мышь должна была, наверное, чувствовать себя как-то в страхе, возможно, бегать, возможно, прятаться, и они хотели тогда изучить вот эту самую реакцию. Но каково их было удивление, когда они проводили этот эксперимент и начинали воздействовать на центр страха у этой мыши, они получали совершенно противоположную реакцию. Мышь вела себя, как будто она безмерно счастлива, более того, постоянно показывала, что она хочет еще, что ей это безумно нравится. Но ученые не были бы учеными, если бы они немного не внесли изменений в свой эксперимент. У мыши в клетке, где проводился эксперимент, было абсолютно все. Еда, вода, совершенно прекрасные условия. И они позволили мыши самой, самостоятельно нажимать на кнопку, которая подавала электрический ток. Что делала мышь? Она обнаружила эту кнопку и начала нажимать на эту кнопку. То есть она воздействовала на свой, как они думали, центр страха. Но ученые пошли еще дальше. И они начали этой кнопкой водить по клетке, играя мышкой, как будто бы джойстиком. Мышка бегала за кнопкой и постоянно на нее нажимала, воздействуя таким образом на тот центр, который они обнаружили. И в конце концов мышка просто упала от бессилия и больше не могла нажимать на этот центр. Что же произошло? Эти люди перепутали центр страха, они воздействовали на другую зону мозга, на так называемый центр удовольствия, который отвечал за выработку дофамина. Реакция, которую мы получили у мыши, это реакция «хочу еще», когда действие приносит какую-то награду. А награда у мыши была в виде очередной порции дофамина, она говорила: «Я хочу еще раз нажать на эту кнопку, чтобы получить ту самую порцию дофамина». Но ученые пошли еще дальше. И уже другие исследователи производили свои опыты на обезьянах. Они обучили обезьян по определенному сигналу делать действие, после чего обезьяны получали вознаграждение в виде виноградного сока. А когда обезьяны были обучены, ученые смотрели, как меняется уровень дофамина в крови у обезьян. И оказалось, когда наступал сигнал, но обезьяны еще не сделали действие, то есть после сигнала и до момента наступления действия, уровень дофамина возрастал у обезьяны сильно. Когда обезьяна уже начинала делать действие и делала его, доделывала, уровень дофамина снижался. И когда она получала вознаграждение, он уже, конечно, не был супер низким, но тем не менее был ниже, чем перед тем, как начать какое-то действие. То есть дофамин стимулирует нас выполнять определенные действия по сигналу. Но ученые пошли еще дальше. И они придумали, а что если теперь обезьяне давать виноградный сок как награду не каждый раз, а примерно в 50% случаев. Или чтобы она думала, что ей дают награду примерно в 50% случаев. И к великому удивлению ученых, уровень дофамина у обезьян в этом эксперименте начинал подскакивать сильно выше, чем в предыдущем, когда награду они получали каждый раз. Представьте, если вы каждый день делаете одно и то же действие, за которое получаете награду, скорее всего, оно вам просто-напросто наскучит. А если мы участвуем в соревнованиях? Ведь где вообще рекорды ставятся? На соревнованиях или на тренировках? Как правило, на соревнованиях, потому что ровно там у нас вырабатывается больше дофамина, потому что появляется вероятность. Займу я сегодня первое место или десятое? Стану я вторым или приду третьим? Поставлю ли рекорд? То же самое происходило и у обезьян. И когда мы играем с вами в игры, разработчики-то ведь умные, и они этим пользуются. Заходя в игру, мы не знаем, выиграем мы сейчас или победим, пройдем на новый уровень или нет, добавляются некоторые элементы случайности, найдем ли мы тот или иной артефакт или объект, который сделает нашего игрока лучше или нет. Дофамин – это реакция «хочу еще», которая наступает для того, чтобы нас побудить к чему-то действовать. И многие социальные инженеры вынесли из вот этой вот дофаминовой зависимости некоторые уроки.
Зависимость от телефона.
Область знаний.
Для того, чтобы у нас появлялось большое количество дофамина, во-первых, должно быть чувство неопределенности. Получим мы награду или нет? Выиграем мы в этом конкурсе или нет? Во-вторых, время. Я думаю, вы замечали, а если не замечали, то проверьте, когда вы заходите на своем телефоне в какую-то игру, то у вас пропадает счет времени, потому что время просто-напросто скрывается. То есть мы его не видим, и мы говорим, да-да, сейчас еще одну минуту, а на самом деле проводим там еще пару часов. И в конце концов мы попадаем в так называемую дофаминовую петлю. Что это такое? Это когда мы, так же как та самая мышка или обезьяна, по определенному сигналу выполняем действие и получаем награду. Мы снова хотим получить эту награду и попадаем в петлю. Сигнал, действие, награда, сигнал, действие, награда. Именно поэтому нельзя просто так взять и выйти из какой-то социальной сети через минуту, пять, конечно, если сильно себя не заставить. Нельзя просто так в нее зайти и сказать, вот я сейчас, ну буквально на 5 минут, вы выйдете через некоторый период времени. Вы наверняка замечали, что происходят всевозможные вещи, связанные с тем, что вы зашли, посмотрели ленту, в ней уже ничего нового нет, и вы начинаете тянуть ее за собой, чтобы, блин, вот сейчас, сейчас точно выйдет какая-то новость, вот та самая неопределенность, которая заставляет нас постоянно, многократно тянуть эту самую иконку, чтобы обновить нашу новость. Люди, которые разрабатывают приложения, этим активно пользуются. И разного рода исследования показывают, что введение лайков, реакций, а реакции появились буквально не так давно, социальные сети, вообще говоря, начинались только лишь с лайков, реакции – это уже следующий виток развития, введение комментариев, подписок повышает то время, которое мы проводим в том или ином приложении, примерно на 30%. Я думаю, если вы откроете приложение «Шагомер», то вы увидите, если оно связывается с социальными сетями, то там есть некий рейтинг друзей. Сегодня вы прошли 10 тысяч шагов и стали лучше, чем 90% пользователей. Получите какую-то награду в виде бейджа, который для компании ничего не стоит, а для нас стоит нашего времени. Мы будем еще больше там проводить времени. Даже проводятся частенько марафоны. За 7 дней пройди 100 тысяч шагов, стань самым лучшим, выиграй что-то. Да? Это некоторые элементы геймификации, которые заставляют нас пользоваться этим приложением. Сервисы по изучению иностранных языков. Вы сегодня выучили 10 новых слов. Это гораздо лучше, чем 70% пользователей. Вы сейчас знаете 1500 новых слов. И вы разговариваете практически как человек, который там является носителем языка или изучает язык уже 10 лет. Мы получаем всевозможного рода награды. Наверняка вы видели, что сейчас в играх есть «Зайди один день, получи такую-то награду». 2, 3, 4, 5, 6. Зайди 7 дней в эту игру, получи какой-то огромный бонус. Зачем это делается? Для того, чтобы, во-первых, у нас выработалась привычка туда приходить, во-вторых, эта самая награда стимулирует выработку дофамина, за которым наш мозг так охотится. А неужели нельзя избавиться от этой самой дофаминовой зависимости? Избавление от дофаминовой зависимости требует определенной стратегии, сноровки и какие методы нам могут помочь. Во-первых, это установление всевозможных лимитов. В телефоне можно поставить время, ограничение времени, сколько мы можем провести в социальных сетях, и нам потом придет уведомление, что не надо там столько сидеть. Мы можем отключить уведомления, хороший способ, если мы хотим на чем-то сосредоточиться. Потому что сейчас в популярных мессенджерах нам приходит огромное количество информации, буквально каждую минуту, секунду из всех каналов, групп. Чтобы на них не отвлекаться, можно отключить уведомления, в том числе отключить ненужные уведомления или вообще все. То есть мы тогда с вами снизим количество времени, которое мы спонтанно проводим с телефоном. Конечно, нам нужно стараться выделять конкретные промежутки времени для проверки сообщений или социальных сетей. Конечно, мы привыкли, что сейчас мы постоянно на связи с любым человеком в любой точке мира, однако тогда мы переходим из реальной жизни в виртуальную.
Зависимость от телефона.
Область знаний.
Конечно же, можно заменить привычки, потому что люди, которые привыкают сидеть постоянно с телефоном, проводят в нем 5-6 часов своего времени, им очень сложно. Но им можно подобрать альтернативные занятия, которые также приносят удовольствие и не связаны с потреблением информации и с работой с цифровыми устройствами. Это может быть спорт, это может быть чтение, это может быть творчество, рисование. Ну и, конечно же, нужно периодически отдыхать от телефона, от цифровых устройств, для того, чтобы дать мозгу отдохнуть от постоянных стимулов. Но есть еще один интересный факт, который хотелось бы разобрать. Наверняка у каждого из нас была ситуация, когда воскресенье или суббота, полностью свободный день, и мы думаем, мы так устали от всех рабочих дел, и хочется просто лечь и полежать весь день. И вот мы проснулись, причем попозже, не в 8 утра, как обычно, например, в 10, и рука невольно тянется к телефону. То есть мы не можем же просто так лежать и смотреть в потолок. Рука невольно куда-то потянется, тянется к телефону, и что произойдет? Зашли в игру, написал друг или подруга, поставили реакции, лайки, комментарии. Читать мы какие-либо художественные книги не хотим. Что мы читаем? Какие-то яркие посты, запоминающиеся, смотрим ролики, не очень длинные. Мы не будем, скорее всего, в этот день даже длинный фильм смотреть. И вдруг очнулись 5 вечера, и мы чувствуем, что мы очень сильно устали. Почему такое произошло? То есть мы физически не работали, даже с дивана не вставали. Но, тем не менее, наш организм очень сильно устал. Вот эти все наградные реакции, которые были, они стимулировали выработку дофамина. И у нас его выработалось настолько много, что наш мозг просто-напросто устал его перерабатывать. Надо признать, что наш мозг, он трудоголик, но ленивый трудоголик. Странное сочетание слов. Наш мозг любит, когда его нагружают. Но он хочет, чтобы реакции, которые вот он делает, было легким. То есть он вроде как любит работать, но любит работать не очень сложно. Поэтому мы дофамина получаем, например, больше от просмотра какого-то короткого смешного ролика, чем от просмотра длинного документального фильма. Или от чтения какого-либо яркого запоминающегося поста, чем от чтения книги. Там дофамина будет вырабатываться несколько больше, мы получим ту самую наградную реакцию. Поэтому нужно дозировать то количество развлекательного контента мы смотрим. Но создатели приложений, они же этим пользуются. И поэтому в современных приложениях мы можем увидеть тренды. Например, современные приложения стали значительно проще, чем приложения 2000-х. Можно даже посмотреть, какие приложения существовали в 2000-х и как они выглядели. Там было очень много яркой, кричащей информации. Мы с вами сейчас переходим на голосовые интерфейсы. И ведь это удобно. И наш мозг получает те самые порции, в том числе дофамина, когда мы голосом сказали нашему телефону, что нужно завести будильник на 9 утра, а он дело завел, и нам не нужно совершать никаких действий. Это персонализация. Мы сейчас можем во многих приложениях настроить фон, иконки, и нам кажется, что вот мы там что-то разработали. А, конечно же, это анимации и видео, и сейчас даже инструкции каким-либо сложным бытовым прибором уже постепенно переходят в формат видео, когда нужно навести камеру своего телефона на QR-код, сосканировать и посмотреть эту самую инструкцию. Ну и, конечно же, это все влияет на процессы обучения. Учиться стало сложнее, воспринимать скучную и нудную информацию. Стало появляться большое количество практик по геймификации, то есть как раз-таки по внедрению тех самых рейтинговых таблиц, всевозможных наград за то, что мы что-то сделали. Но помните про ту самую мышку, которая устала от того количества дофамина, которое выработалось? А про то, что наш мозг устает постоянно получать дофамин, и уроки с геймификацией, приложения с геймификацией, это, конечно, полезно, но мы не можем постоянно черпать и учиться чему-либо через них. Мы очень быстро устанем. От дофаминовой зависимости избавиться можно, нужно. Нужно просто дозировать то количество развлекательного контента, который мы с вами получаем. И, конечно же, отвлекаться от телефона, не проводить там много часов в день, только если это не связано с вашими непосредственными рабочими обязанностями. Но тогда вы и развлечения не получаете, и бояться вам точно нечего.
Рассказывала руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
Область знаний.